რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». США и Россия с тоской по Трампу. Удалось ли Кремлю вырваться из изоляции в 2015 году? Возможно ли потепление американо-российских отношений в будущем году? Является ли Дональд Трамп символом свежих ветров перестройки? Трамп как воплощение мечты россиян о сильной Америке? Итоги и перспективы американо-российских отношений мы обсуждаем с бывшим помощником госсекретаря США, сотрудником Института Джона Маккейна Дэвидом Крэмером, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерымагаевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым и профессором экономики Хейверфорд колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что можно сказать об эволюции американо-российских отношений в 2015 году? Кремль настаивает на том, что он сорвал попытку США изолировать себя и утвердился в качестве значимой международной силы. Официальный Вашингтон гораздо более двусмысленно высказывается на этот счет. Вопрос Дэвиду Крэмеру.
Я бы назвал результаты года для Путина неоднозначными. С одной стороны, французский президент нанес ему визит после террористических акций в Париже. Ангела Меркель вступает с ним в контакт в рамках так называемого «нормандского процесса». Это трудно назвать изоляцией Кремля, о которой, как о своей цели, заявлял президент Обама в начале года. Но, с другой стороны, международные санкции остаются в силе. Мало того, США совсем недавно несколько расширили их действия. Госсекретарь Джон Керри много говорит о необходимости вовлечения России в разрешение сирийского кризиса, но все это выглядит как его личная инициатива сближения с Москвой. Президент Обама не выказал по этому поводу особого энтузиазма. Он несколько раз разговаривал с президентом Путиным, однако никаких практических выгод это, судя по всему, Кремлю не принесло. Можно сказать, что Путин несколько укрепил свои позиции, но не достиг желаемого полного успеха.
Кремль настаивает на том, что его сирийская инициатива привела к срыву международной изоляции Москвы и превратила ее в крупного глобального игрока, с которым вынуждены считаться. Как вам такая трактовка итогов года?
Действительно, политика изоляции осталась в прошлом. Мы взаимодействуем с Россией в гораздо больших масштабах, чем всего несколько месяцев назад. К концу 2015 года Украина, по крайней мере публично, отошла на второй план в американо-российских отношениях и приоритет получила Сирия. Меня лично такой поворот событий беспокоит, потому что Кремль не заслуживает доверия. Он не выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей. Его вмешательство в Сирии создало дополнительные проблемы. Российские массированные бомбардировки, позиции групп, выступающих против режима Асада, повлекли новую волну беженцев, усугубили гуманитарную катастрофу. Нет никаких сомнений в том, что цель Кремля – поддержка Асада. В такой ситуации, мягко говоря, наивно рассчитывать на то, что с Москвой можно о чем-то договориться. Но я бы не спешил называть сирийский демарш Кремля большим успехом. Он действительно заставил западные столицы изменить подход к отношениям с Москвой. При этом Россия втянулась в конфликт, в котором невозможно одержать верх. Жертвами этого конфликта уже, судя по всему, стали более 200 россиян, пассажиров авиалайнера, взорванного над Синаем. Я подозреваю, что рано или поздно Путин пожалеет об этом своем шаге.
Ну а пока Вашингтон будет продолжать искать точки соприкосновения с Москвой в надежде разрешить сирийский кризис?
Думаю, существует разница в подходе к отношениям с Россией со стороны Белого дома и со стороны Госдепартамента. У меня, и не только у меня, складывается впечатление, что госсекретарь Керри выдерживает свою собственную линию в отношениях с Москвой. Очевидно, что президент Обама пока его не отдергивает. Но, судя по всему, президент не испытывает столь серьезного энтузиазма относительно возможности кооперации с Москвой, как госсекретарь Керри. Я подозреваю, что в 2016 году иллюзии по этому поводу будут отброшены, и Белый дом будет рассматривать Кремль не как потенциального партнера в решении проблемы, а как часть проблемы.
Что можно, как вы считаете, ожидать от президента Обамы в области внешней политики в последний год его президентства? Продолжение прежней линии?
Очень трудно сказать. Большинство президентов в последний год своего правления пытаются привести в более подобающий вид свой послужной список, восстановить подорванные ранее отношения с важными странами. Можно вспомнить, что в апреле 2008 года президент Буш-младший поехал в Сочи, пытаясь разрядить напряжение в двусторонних отношениях, накопившееся в предыдущие годы. Все эти попытки закончились ничем после вторжения России в Грузию несколькими месяцами позже. Иными словами, я бы не исключил вероятности того, что администрация Обамы захочет улучшить отношения с Россией, но такие попытки, я думаю, обречены на провал из-за позиции Путина. Поэтому следующая американская администрация займет, скорее всего, жесткую позицию.
Это был бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэмер. Юрий Ермогаев, чем, с вашей точки зрения, отличился 2015 год?
Я бы назвал задним числом это год ковра, под который замели все неразрешенные проблемы, которые в нем были. На самом деле, это самая характерная вещь, что это был год нерешения всех проблем главных. С какими проблемами он начался, со всеми теми же он и закончился. Не изгнали оккупантов с территории Донбасса, ИГИЛ распространился еще дальше, ситуация в Сирии еще более запуталась с миллионами беженцев и русской бомбежкой. То же самое происходит в мировой экономике, которая мало куда сдвинулась. Одним из показателей является, что за много лет истории американская биржа осталась просто на нуле. Европа тоже не разрешила своих экономических проблем, которые там намного серьезнее, в первую очередь с той же Грецией и другими странами. О России говорить нечего, вместо решения она еще больше загнала себя в угол. Украина тоже не радует, явно не спешит ни с какими экономическими реформами. Республиканские праймерис очень четко показывают, что большинство республиканцев, по крайней мере, не ожидает от существующих политиков, что они способны разрешить какие-то проблемы, и очень злы за них на это. Поэтому они и дают выбор людям, которые никогда в политике не участвовали, но которые разрешали проблемы в экономике, в науке, и отсюда появляются такие феномены, как Дональд Трамп или Бен Карсон. Люди, которые решали проблемы, делали, но никогда не были в политике. Это достаточно показательная вещь, и это определяет некую тенденцию, которая на самом деле, я думаю, разрешится уже в 2017 году, а 2016 год будет скорее подготовительным.
Эрик Ширяев, как бы вы определили главные итоги 2015 года?
Год ковра – это очень хорошая метафора. Я думаю, что это действительно правильно, абсолютно правильно. Четыре итога главного года, которые, скорее всего, пойдут в эту метафору года ковра. Четыре. Не в порядке важности, просто в порядке, как мы обсуждали их недавно в нашем семинаре в университете. Большой вопрос – сможет ли европейский проект выдержать еще какое-то время? И что имеется в виду под проектом европейским – это мечта европейских либералов создать зону содружества, процветания, экономического развития, включающего Северную Африку, Ближний Восток, Турцию, Белоруссию, Украину, даже, может быть, Россию. Скорее всего, идея европейского содружества умирает уже. Второе, которое может быть неожиданно для некоторых, но тем не менее это вопрос, который обсуждается у нас ежедневно, это крах идеи процветания Китая. Китайская модель, которая так воспевалась всеми и многими в Америке, и многими в России, большинством в России, и почти всеми в Китае, идея приходит к своему логическому концу. Модель не работает. Не думаю, что будет крах, не думаю, что будет полнейший коллапс этой идеи. Но серьезный сбой китайской модели будет ощущаться в 2016, 2017 и 2018 году. Третье – это крах американской модели невмешательства. Обама, президент Обама, пришел с этой идеей в 2008 году. Америка будет лидировать, но из окопов. Тем не менее, получается так, что лидерство это терпит банкротство. Будет ли эта политика продолжаться после выборов в 2016 году? Неизвестно. Большой вопрос. И последняя, четвертая тенденция последнего года – это совершенно невероятный рост популизма. Как левого, так и правого. И в Европе, и в Америке. Те, кто были слева, мои коллеги, друзья, политики и люди, сдвигаются влево. Мои коллеги, кто были справа, сдвигаются вправо.
Юрий Ермогаев, как бы вы определили итоги года для России? Вот прокремлевские наблюдатели говорят об успехах Москвы в прорыве международной изоляции. Сам Владимир Путин, как мы знаем, убеждает россиян, что это был год, когда страна прошла пик кризиса и экономика взяла курс на оздоровление. Оппозиция, естественно, все это отрицает.
Россия находится в рецессии. Россия находится из всех главных стран, Россия за этот год оказалась в самом худшем положении. Она просто загнала себя в угол. Она загнала себя в угол экономически, она загнала себя в угол политически. По их официальным оценкам, у них экономика упала на 3,5-4%, по реальным оценкам нескольких экономистов, с которыми мы это обсуждали, на самом деле падение гораздо больше. А главное, совершенно тупиковая тенденция. Причем они не просто не пытаются решить свои проблемы, они их максимально усугубляют, там, накладывая сами на себя санкции, создавая все больше конфликтных ситуаций политических во всем мире и прочее. То есть, честно говоря, хуже изменения ситуации за этот год, чем в России, мне трудно представить, ну, скажем, в каких-либо из главных стран в мире. Поэтому они могут по телевизору говорить все, что хотят, но это полностью противоречит реальности. И если они действительно так думают, я имею в виду не телевизионных пропагандистов, а Путина и другое начальство, то ситуация тогда вдвойне тяжелая, потому что они тогда точно уже в скором времени попадут в полный кризис.
Ну, а вот с вашей точки зрения, будущий год, это будет год крушения или год все-таки смягчения кризисной ситуации в России?
Кризисы не могут смягчаться, кризисы могут только разрешаться. И вот это принципиальный вопрос. И когда я начал и провел эту аналогию с ковром, это принципиальная вещь. Это только нерешительное бездействие бюрократии все время пытается их смягчать и откладывать. Кризис может либо разразиться, либо его можно разрешить какими-то положительными методами. По отношению России, которую она сейчас проявляет, у меня все основания считать, что кризис будет только усугубляться и в конечном итоге дойдет до настоящего уже совершенно критического уровня. Я не вижу никаких, не просто попыток его разрешить в России. Первый необходимый момент – это признание его наличия, признание того, что Россия находится в очень трудной и критической ситуации. Если даже это не признается, то надежд, честно говоря, не очень много.
Профессор Ширяев, по вашим наблюдениям, как в Вашингтоне воспринимают попытки Кремля представить себя в роли ключевого партнера в разрешении сирийского кризиса? Верят там в то, что нормальные отношения с Москвой восстановимы? Считают ли там, что это необходимо ради поддержания, так скажем, всеобщей безопасности?
Мы делали маленький экспресс-анализ с моими студентами, с аспирантами здесь в декабре высказываний ведущих американских политиков по поводу российских отношений. Мы сравнили по двум категориям – демократы и республиканцы. И, скорее всего, пока данные предварительные, видно, что тенденция прослеживается. Демократы утверждают, что сенаторы, конгрессмены, члены правительства, чувствуется обида на то, что идеи, которые американцы предлагали последние 5-6 лет, не сработали в России, и Россия в этом виновата, что американцы не смогли проникнуть и убедить Россию в хороших намерениях. Республиканцы, наоборот, злорадствуют. Мы об этом вам говорили с 2008 года, что Россия делать иметь нельзя, скорее всего, и только сила, и только окрик, и только жесткие действия могут на нее какое-то влияние иметь. Поэтому обе стороны в американской политике нужно понимать, что наша политика очень американская, очень политизированы. И демократы, и республиканцы настроены очень скептически. Республиканцы с точки зрения злорадства, а демократы с точки зрения обиды.
То есть вы хотите сказать, что если в России кто-то считает, что за этот прошедший год, благодаря вторжению, вмешательству в сирийский кризис, Кремль сумел укрепить свои позиции, это не так?
Абсолютно. Это просто смазывание плохой картины хорошими красками, чтобы убедить покупателя, что еще есть возможность продать за 100 рублей.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Россия и США с тоской по Трампу. Удалось ли Кремлю вырваться из изоляции в 2015 году? Возможно ли потепление американо-российских отношений? Является ли Дональд Трамп символом свежих ветров перестройки? В передаче участвуют Дэвид Крэмер, Юрий Ермогаев, Эрик Ширяев и Владимир Конторович. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Юрий Ермогаев, возвращаясь к разговору о том, что может Новый год принести России, вы как человек, немало проработавший в американской финансовой индустрии, можете с какой-либо уверенностью предсказать, хватит ли у Кремля запасов финансовой прочности, чтобы выстоять в будущем году, то есть предотвратить резкое ухудшение ситуации, чреватое общественными потрясениями? Интересно, кстати, что некоторые российские политологи сейчас говорят, что ради сохранения верности олигархов Владимир Путин позволит им больше наживаться за счет россиян.
Предсказать это очень трудно по времени. Во-первых, здесь неразделимы экономические и политические проблемы. Одни с другими связаны, одни на другие воздействуют. Поэтому у нас нету таких точных моделей, которые могут предсказывать такое сложное политико-экономическое развитие. Может быть, год удастся протянуть. Но обратите внимание, я возвращаюсь все к тому же. Мы говорим о том, чтобы протянуть, оттянуть, обмануть, скрыть. Мы не говорим о том, чтобы разрешить и преодолеть эти проблемы. И все усилия Путина, о которых вы говорите, это тоже какие-то трюки, обманные маневры, но это не разрешение проблем. От того, что вы начнете переливать из пустого в порожнее, и от того, что там вы дадите олигархам грабить больше народ, ну вы еще усугубите эти проблемы. Наверное, кризис настанет еще раньше. Но это не методы их разрешения. И нету никаких признаков, еще раз я говорю, что самое печальное в этой ситуации, что кто-либо, по крайней мере, власть, придержащие в России, по-настоящему осознают всю глубину этих проблем и делают хоть какие-то шаги в сторону их действительного разрешения. Поэтому, а насколько им удастся что-то оттянуть, и потом, чем они больше будут оттягивать, тем это, наверное, болезненнее будет потом разрешаться. Это тоже фактор, который не следует исключать.
Хорошо. 2016 год наверняка станет годом очень интересных президентских выборов в США. В предвыборной кампании республиканцев лидирует Дональд Трамп, пока лидирует, которого поначалу никто не принимал всерьез. Одно из ведущих американских средств информации даже заявляло о том, что оно будет писать о Трампе-кандидате в разделе юмора и сатиры. Ныне Трамп на первых полосах. Эрик Ширяев, что вы ждете от выборов?
Все утверждают, наши идеологи и комментаторы, и специалисты, гуру в политике, что, скорее всего, победит нетрадиционный кандидат. И, скорее всего, это касается партии республиканцев, то есть не кандидат, который идет от эстаблишмента, от элиты, элиты. И второй вывод, то, что все сегодняшние специалисты утверждают, что они не понимают американской политики в этом году. Впервые за 50 лет они не могут предсказать, что же происходит такое с американской политикой. Но, судя по тенденциям и касаясь российско-американских отношений, и демократы, и республиканцы, скорее всего, будут выступать за более жесткий курс по отношению к России. Обама предлагал более пацифистский, более умеренный, более выжидающий курс. Те, кто к власти придут, это будет либо Хиллари Клинтон, либо Тед Круз, может быть, даже Дональд Трамп. Они, скорее всего, будут выступать за более жесткий курс по отношению к России. И, скорее всего, это больше будет расходов на оборону, больше будет расходов на безопасность. Америка это выдержит, Россия сможет ли это выдержать, я глубоко сомневаюсь.
То есть вы не верите в высказывание Трампа о том, что ему очень симпатичен Владимир Путин, и он готов с ним поддерживать хорошие отношения?
Конечно, нет. Трамп человек непредсказуемый, тем не менее, нужно знать, политика в Америке определяется не личностями, а системы, которая их привела к власти, и все его советники, министры, которые придут к власти в обороне, и в безопасности, и в разведке, они все будут выходить из консервативных кругов, которые будут выступать за существенно более жесткий курс по отношению к России. Может быть, к сожалению, потому что, может быть, я считаю, что отношения с Россией могут исправиться и могут принять более рациональный оттенок. Но это, к сожалению, в будущем году, в 2017, скорее всего, не произойдет.
Юрий Ермогаев, вы верите в феномен Трампа или это случайное явление?
Нет, это отнюдь не случайное явление. Это и есть реакция на неспособность, нежелание и неумение политиков решать реальные проблемы. Люди перестали доверять политикам как классу. И отсюда возник в первую очередь феномен Трампа. Это не вопрос даже персонали и личности, потому что если вы посмотрите суммарно три человека в то или иное время, Трамп, Карсон и Фиорина имели постоянно больше, чем 50% поддержки среди республиканцев. Все это люди не из политики, все это люди, у которых есть какие-то достижения и решения реальных проблем, и это главный вопрос, который существует. Все опросы говорят, что большая часть американцев не верит в то, что Обама и его правительство способны разрешить существующие проблемы. Они не верят, что Конгресс и Сенат способны разрешить существующие проблемы. Это общенациональное явление. Другое дело, что оно канализируется в разных группах, могут как бы в разных направлениях, поддерживая разные личности. В частности, какая-то группа людей будет поддерживать Трампа, левые будут поддерживать Сандерса, но общая тенденция, неверие в то, что существующая власть и даже существующий политический класс в целом, что гораздо шире, способен разрешить все проблемы, а наоборот эти проблемы просто усугубляются и становятся все более острыми, это, я бы сказал, близко к национальному консенсусу.
Любопытно, с какой, я бы сказал, любовью ответила Россия Трампу на его несколько теплых слов о России и Владимире Путине. Путин назвал его выдающимся и талантливым человеком. Человека, который пока больше всего привлекает внимание своими публичными оскорблениями оппонентов и критиков. Юрий Ермогаев, что за этой странной любовью стоит, как вы думаете?
Два ответа. Первый ответ, как это ни парадоксально, я думаю, что хамство Трампа импонирует многим людям в России. Потому что в России очень часто хамство принимают за решительность, смелость и прочее, что с моей точки зрения неверно, но многие русские люди явно считают по-другому. Но есть более глубокий и серьезный эффект. Россия, как это ни странно, хочет, чтобы Америка управляли сильные политики. Ибо на самом деле Россия хочет и преклоняется перед Америкой. Как это может звучать не парадоксально, но Россия меньше верит в себя и в своих руководителей, чем в Америку. И в какие-то моменты она начинает ее просто идеализировать, делать ее своим идолом и очень болезненно разочаровывается, когда к власти в Америке приходят слабые политики, слабые люди и прочее. Она говорит о том, что она встает с колен. На самом деле никто Россию на колени никогда не ставил. Это она сама стала на колени и начала поклоняться идолу. Идол ее разочаровал. С приходом Трампа они думают, что идол снова станет сильным и мощным. Это психология, это не совсем моя область и моя спекуляция.
Если они действительно рассчитывают на то, что Трамп может прийти к власти, это реалистично с вашей точки зрения?
Нет, это с моей точки зрения не очень реалистично, но я, чтобы добавить как бы к своему тезису, обратите внимание, что президент, который пользовался наибольшим уважением в России в последнее время до этого, был Рональд Рейган, который был самый антисоветский президент, правда же? А уважали его в России больше всего, потому что он был очень сильным президентом.
Эрик Ширяев, как вам видятся предвыборные шансы Трампа? Является ли его нынешняя популярность, так сказать, аберрацией?
Шансы большие. Я не буду вдаваться в технические подробности, поскольку об этом я писал и публиковался. И хотя технически ему выиграть будет трудно, потому как проходит праймериз в наших 50 штатах. Но шансы являются большими, и, скорее всего, будет 50%. Хочу вернуться еще раз к комментарию Юрия по поводу того, что Россия утверждает, что она стоит на коленях, и прекрасно он сказал, Россию на колени никто не ставил. Она сама покаялась в 90-е годы, стала на колени, после того, как она поняла, что идол был, может быть, неправильный, решила, скорее, обвинять других в том, что Россия стала на колени.
Более подробно порассуждать о нынешнем этапе президентской борьбы в Соединенных Штатах и феномене Трампа я попросил профессора Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимира Конторовича.
Я думаю, что это очень интересно, потому что обычно мы думаем об американских выборах как соревновании между демократами и республиканцами. Часто забывается, что есть деление между верхушкой и избирателями, и низами. И партия воспринимается как один организм. А вот тут мы увидели, как верхушка – это люди, которые дают деньги, люди, которые пишут, рекламируют кандидатов. Они советы им дают. Вот эти люди все облажались крупно. И это очень интересно. Руководство партии с самого начала поставило на лошадку, которая оказалась совершенно хромой. Ее избиратели отказались вообще смотреть на младшего Буша опросом, он среди республиканских избирателей собирает сейчас вот 2%. То есть он нигде. Микки Мауса можно выдвинуть, и он соберет 2%, потому что люди невнимательно отвечают на вопрос. А вот ему были даны огромные деньги, ставка была сделана на него. Оказалось, что верхушка партии чего-то не понимает.
Чего она не понимает? Что, с вашей точки зрения, Трамп предлагает избирателю, чего не предлагают другие?
В Америке в последние 20-30 лет существует шизофреническое состояние по поводу иммиграции и границы. Есть законы об иммиграции, есть служба, которая должна их осуществлять. Эти законы не осуществляются. В общем, граница открыта, полуоткрыта. Это вот такое раздвоение. Раздвоение это с самого начала, эта шизофрения происходила от того, что верхушки обеих партий по разным причинам, но все вместе, более-менее одинаково стоят за, в общем-то, свободную иммиграцию. А низы стоят в разных, опять же, степенях, в общем-то, за ограничение иммиграции. Я помню, как в Америке можно было спокойно политики обеих партий собирались и говорили, как регулировать иммиграцию, сколько людей должно въезжать, какими мерами. Это был обычный политический вопрос. Он где-то за последние пару десятилетий стал неприкасаемым. Появился клоун и фанфарон, который вот эти непроизносимые вещи спокойно произносит. Он их произносит грубо, нагло, но произносит, а мы их не слышали ни от кого. Иммиграция это одна причина. Другая причина – это войны на Ближнем Востоке. Партии как бы спорят про это, но в конце концов делают одно и то же. А зачем потратить? И мы не знаем, что он будет делать. Но сейчас он говорит, смотрите, сколько триллионов долларов, тысяч жизней, и что? Что там изменилось? Все то же самое, сколько можно? Это как свежие ветры перестройки, когда стали говорить. Вспомните, когда стали говорить о том, о чем говорить нельзя было. Люди с ума посходили от Востока.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. США и Россия. С тоской по Трампу». Удалось ли Кремлю вырваться из изоляции в 2015 году? Является ли Дональд Трамп символом свежих ветров перестройки? Итоги года и перспективы американо-российских отношений мы обсуждали с бывшим помощником госсекретаря США Дэвидом Крэмером, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерым-Агаевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым и профессором Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигал.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Приближаясь к черте, резкое падение доходов вынудило российские семьи в 2015 году начать тратить рубли из своих накоплений. На очереди, по идее, их валютные сбережения. Реальные доходы населения снижаются уже 14 месяцев подряд. В последний раз столь длительное их падение отмечалось в стране почти 20 лет назад, в кризис 98-99 годов. И уже к концу первого полугодия за официальной чертой бедности оказалось более 15% населения. В целом за год частный потребительский спрос в экономике России, на долю которого, кстати, приходится 53% общего ее объема, сократился по предварительным оценкам почти на 10%. Это вдвое большее падение, чем было в посткризисном 2009 году. И чем дальше сокращаются их реальные доходы, тем чаще домохозяйствам приходится использовать для текущих покупок ранее накопленные ими сбережения. Отмена санкций, если представить, также может стать шоком для российской экономики. Импортозамещение в ней из-за резко подорожавшего импорта на фоне девальвации рубля, а также ввиду действия западных санкций и российских контрсанкций, уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года резкое сокращение объемов импортозамещения эксперты отметили даже в таких еще недавних лидерах этого процесса в России, как пищевая промышленность. Более того, и в своих планах на ближайшие месяцы эти предприятия отнюдь не намечали роста объемов такого замещения. А ведущие мониторинг этих процессов независимые эксперты констатировали, импортозамещение постепенно смещается в сторону импортосохранения. Что же произошло? Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». По итогам ноября 2015 года российская статистика зафиксировала максимальное за последние чуть ли не 20 лет сокращение объемов розничной торговли в стране – более 13% к уровню того же месяца прошлого года. Чем было вызвано очередное ускорение их спада, продолжающегося уже почти полтора года? Тем более, что, скажем, спад реальных зарплат в стране, то есть с учетом инфляции, в ноябре оказался минимальным за 4 последних месяца. С одной стороны, напрашивается такой вроде очевидный довод, как очередное снижение курса рубля, но оно все же вряд ли еще успело проявиться в полной мере. Ни курс рубля, ни даже некие сезонные факторы здесь ни при чем, поясняет научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в Москве Игорь Поляков. Дело в высоких показателях конца прошлого года, то есть периода ажиотажного потребительского спроса на опасениях населения еще большей девальвации рубля.
И двигателем была группа товаров: автомобили, бытовая электроника, мебель, товары для дома, где-то сегменты одежды, обуви. Тогда индексы 2013-2014 года дали серьезные подскоки. Ноябрь 2014 года дал всплеск плюс 5,3, а декабрь плюс 10,7. То есть, упреждая рост валютного курса и ожидая удорожания товаров по всему 2015 году, население делало вложения в товары. В результате по 2015 году, по ноябрю и по декабрю к той высокой базе получились низкие индексы. Но если применять математические подходы и сезонные как раз факторы исключения, и того ажиотажного спроса, и исключения такого накопленного годами всплесков четвертого квартала, то у нас по индексу месяц к месяцу происходило замедление вот этого спада в розничной торговле. Он еще идет, он еще заметен, это еще может быть не дно в покупках товаров, но где-то на уровне минус 1% по ноябрю, тогда как в сентябре еще был минус 1,3 к августу.
Общий объем наличных средств в рублях, которыми располагает население, в течение 2015 года сократилось по предварительным оценкам примерно на 15%. Более того, сами масштабы этого сокращения оказались в несколько десятков раз большими, чем было еще в 2014 году. То есть, по сути, речь идет о том, что семьям приходится теперь все чаще тратить собранные ими ранее сбережения, так как текущих доходов для текущих же расходов им просто уже не хватает. Даже несмотря на все меры экономии, отражением которых и является спад в розничной торговле.
Мы считаем, что в условиях сильного спада экономики, а также реальных зарплат и реальных пенсий, снижение запаса наличных рублей, которое произошло в 2015 году, говорит, во-первых, о именно отрицательной динамике реальных зарплат и доходов, а второе – о том, как проводится экономическая политика в отношении домашних хозяйств. Элементами этой экономической политики на 2015 год было зажимание динамики доходов, занятых в бюджетном секторе, и неполная индексация пенсий. Тем самым пенсии индексировались только на уровне 11%. С учетом того, что годовая инфляция составляет где-то 15-16%, минус 4% получаем в итоге года. И зарплаты в бюджетном секторе, они уже за минус 10%. Отсюда идет процесс расходования, ну, сначала наличных рублей. Не всегда отрицательный или там нулевой прирост денежной массы характеризует однозначно вот только кризис. Но в 2015 году это однозначно именно характеристика кризиса в состоянии экономики домашних хозяйств.
И в первом, и в третьем кварталах 2015 года текущие расходы российских семей в целом превысили их текущие же доходы. Другими словами, домохозяйства тратили в эти месяцы больше, чем в течение них получили. То есть тратили из собственных сбережений. Во втором квартале наоборот, доходы превысили расходы, то есть потратили меньше, а разницу отложили. Правда, такие перемены не очень-то повлияли на динамику объемов розничной торговли в стране, как главный показатель потребительского спроса. Они почти непрерывно сокращались. Данных по четвертому кварталу пока нет, но можно предположить, что скорее повторится ситуация первого и третьего кварталов, связанная с очередным ослаблением рубля, тогда как во втором квартале, наоборот, рубль заметно укреплялся.
Во втором квартале были признаки того, что инфляция замедляется, были в рыночном секторе относительно неплохо проиндексированы зарплаты, и мы отмечаем, что в этот период был даже слабый рост реальной начисленной зарплаты. Населению показалось, что дно достигнуто, и кроме того, курс не падал, курс рубля, а наоборот, происходило его укрепление, это давало сигналы вперед о том, что инфляция еще будет замедляться. Отсюда пошли траты на потребление, прекратился процесс усиленного вложения в иностранную валюту, и одновременно происходило некоторое накопление запас наличных рублей. Это был отскок. И этот запас быстренько потом стал исчезать. К концу третьего квартала он практически погасил эффект второго квартала, вот это изменение запаса наличных рублей. Но в четвертом мы можем ожидать некоторое увеличение традиционное, возможно. Но в принципе мы выходим на серьезный минус, который я оцениваю где-то минус 550, минус 580 миллиардов рублей по году.
То есть объем тех наличных рублей, которыми располагают российские семьи, в течение 2015 года, по этим прогнозам, сократился на 13%. А что же валютные сбережения? В октябре 2015 года средняя семья потратила на покупку валюты 5% всех своих текущих доходов. С одной стороны, это в полтора раза меньше, чем было, скажем, в декабре 2014 года. С другой стороны, в октябре эта доля оказалась максимальной за весь 2015 год, тогда как в ноябре она вновь сократилась до 4,1% от всех текущих доходов. То есть пока вроде до трат и валютных накоплений домохозяйств, а не только рублевых, в целом дело пока не дошло. Но что может стать явным признаком этого?
Таким могло бы стать повышение доли продаж валюты в обменных пунктах по отношению к тем суммам, которые покупались. Проще говоря, уменьшится просто объем чистой покупки валюты. Действительно, по данным, которые Центральный банк вместе с Росстатом публикует, мы видим, что по 11 месяцам мы имеем долю 69,4% отношения проданной физическими лицами в банках валюты по отношению к покупке. То есть остается, что прирост только 30%. Тогда как ажиотаж и огромный спрос на наличную валюту 2014 года, там только 43,5% от общей покупки домашними хозяйствами валюты обратно возвращалось в эти обменные пункты. И поэтому чистая доля прироста составляла почти 60%, точнее 56,5%. Это говорит о том, что если еще не просто расходы запаса валюты из-под подушек, а из-под матрасов, то уж очень к этому приблизилась ситуация.
В 2015 году случалось ли, чтобы домохозяйства тратили уже и валютные свои накопления?
Были периоды, особенно когда заметный недостаток доходов, а это январь-февраль 2015 года, просто сезонный недостаток денежных доходов и продажи населением наличной валюты из имевшихся запасов превышали их покупки. И мы получили просто-напросто уменьшение запаса, хоть и небольшое, но это было заметное явление. В остальные все-таки периоды 2015 года, хоть и слабое, все-таки чистая покупка валюты. А здесь было чистое снижение валюты, именно по январю-февралю, который покрывал дефицит доходов.
А чего следует ожидать, на ваш взгляд, в первые месяцы 2016 года?
Можно не очень долго гадать, ожидая начала 2016 года тоже сезонно с низкими объемами доходов и зарплат, и в какой-то степени этот будет повторяться процесс, возможно, не в таких масштабах. Но даже несмотря на ту волатильность курса, которую мы имеем, очень может быть, что будет совсем не хватать в период с января по март денежных средств и будут расходоваться как в очередной раз запас наличных рублей, так и уже запас наличной валюты.
В течение 2015 года сколь заметно изменилась сама структура расходов российских семей по сравнению, скажем, с той, которая была в 2014 или 2013 годах? Понятно, тратить стали явно меньше, но ведь и доходы упали.
изменение, конечно, состоит в том, что меньшую долю все-таки население стало тратить на потребление. Важнейший структурный сдвиг – снижение доли потребительских расходов в располагаемых денежных доходах. А именно она, по нашим оценкам, по 2015 году стала 83,3. В располагаемых это означает, что все платежи уже убраны. Итак, структура сразу сдвинулась на 4% вниз, 83,3. Тогда как по 2014 году это было 87,8. По 2013 году мы имели долю потребительских расходов в располагаемых доходах 85,1. То есть здесь сильно заметное опережающее сжатие расходов на потребление.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал в Москве научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков. Резкое падение доходов вынудило российские семьи в 2015 году начать тратить рубли из своих накоплений, на очереди, по идее, их валютные сбережения. Реальные доходы населения сокращаются в стране уже 14 месяцев подряд. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Отмена санкций, если представить, также может стать шоком для российской экономики. Импортозамещение в ней из-за резко подорожавшего импорта на фоне девальвации рубля, а также ввиду действия западных санкций и российских контрсанкций, уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года резкое сокращение объемов импортозамещения эксперты отметили даже в таких еще недавних лидерах этого процесса в России, как пищевая промышленность. В теории девальвация валюты – стимул для национальных производителей. Их продукция становится дешевле относительно зарубежных аналогов. Однако специфика России в сырьевом характере экспорта влиять на его цены она не может. Более того, доля импортных комплектующих и других составляющих в издержках российских компаний в последние годы только увеличивалась, и девальвация для них оказывается скорее тормозом, чем стимулом. Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономического политики имени Егора Гайдара в Москве Сергей Цухло вспоминает такие весьма показательные данные недавних исследований.
Да, мы понимаем это также, поскольку мы еще в апреле 2014 года спросили у предприятий, а смогут ли они отказаться от импортного сырья и материалов машин и оборудования. Тогда, в апреле 2014 года, примерно 40% сказали, что они ни при каком повышении цен на импорт не откажутся от него. Тот же самый вопрос мы повторили и в декабре 2014 года, то есть когда была шоковая девальвация для российской экономики, и абсолютно ничего не изменилось. И уже в начале 2015 года мы решили уточнить, а почему они не готовы отказаться от импорта. Ответ оказался очень прост. Примерно 60% промышленных предприятий считают, что на территории России абсолютно не производится необходимых им заменителей импортных сырья и материалов, машин и оборудования. И в такой ситуации уже в начале 2015 года предприятия поставили на первое место укрепление курса рубля как самую необходимую им антикризисную меру. Это было очень неожиданно для нас, для других аналитиков, но это оказалось очевидным фактом. И второй раз о том, что мешает им перейти с импорта на российские аналоги, мы спросили уже в августе 2015 года, и ничего не изменилось. 60% промышленных предприятий в августе 2015 года так и не смогли найти российских аналогов, закупавшегося ими ранее импортного сырья и материалов, машин и оборудования.
Импортозамещение по определению невозможно представить без новых инвестиций компаний и предприятий в собственное развитие. Но их общий рост в России начал замедляться еще в 2013 году. В 2014 перешел в спад, который продолжается и до сих пор, пусть и немного замедлившись. А без роста внутренних инвестиций в какой степени можно вообще говорить о масштабном импортозамещении? Директор исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики в Москве Наталья Акиндинова.
В принципе, импортозамещение в России имеет большой потенциал с той точки зрения, что российская экономика производит очень маленький ассортимент товаров, особенно если учитывать низкую степень локализации производства сырья и комплектующих, то есть когда отечественным признается товар, который во многом состоит из импортных, а не отечественных комплектующих. Но одновременно в России уже сложилась привычка к довольно высокому качеству и большому разнообразию товаров, – конечно, требуются инвестиции. Но в России, к сожалению, инвестиционный кризис действительно продолжается уже третий год. И он был сначала связан со структурными проблемами экономики, с низким уровнем доверия инвесторов, с их неверием в перспективы существующей модели роста. Затем вот на это наложилась проблема с ограничением финансирования из-за западных санкций, затем вот с падением цен на нефть. Так что в таких условиях действительно при наличии большого спроса достаточно на товары, отечественные производители не могут сделать необходимые инвестиции, чтобы начать производить конкурентоспособные товары.
Сергей Цухло, Институт экономической политики имени Гайдара.
И вот здесь уже возникают самые принципиальные проблемы и препятствия для такого импортозамещения, поскольку никто сейчас не готов вкладываться в российские предприятия. По нашим оценкам, в феврале 2015 года инвестиционные планы промышленных предприятий упали до минимума с конца 2009 года. И до сих пор они не вышли в плюс. Даже в декабре 2015 года инвестиционные планы российских промышленных предприятий отрицательны. Большая доля промышленных предприятий готова снижать инвестиции в собственное производство, чем их увеличивать. Здесь, увы, проблема очень существенная. В той части или для тех продуктов, услуг, сырья и материалов, которые не производятся на территории России.
Объемы импорта в Россию, резко сократившиеся в первой половине 2015 года, затем несколько стабилизировались, а в отдельные месяцы даже показывали небольшой годовой прирост. О чем это свидетельствует, на ваш взгляд? В частности, можно ли говорить о том, что спад импорта в российской экономике достиг своего некоего естественного дна, и что на данном этапе ее развития само по себе какое-либо замещение импорта внутренним производством просто не может быть большим по объективным причинам? Наталья Акиндинова, исследовательский институт «Центр развития».
Падение импорта по сравнению с 2014 годом достигает более 38%. И вот тот небольшой восстановительный рост, который наблюдался в последние несколько месяцев, он во многом объясняется сезонными факторами. Что касается дна, на мой взгляд, это дно еще пока не достигнуто, и новая волна девальвации, которая произошла в конце 2015 года, может вызвать и дальнейшее снижение импорта. Но это в первую очередь коснется автомобилей, бытовой техники, электроники. И в то же время результаты последних месяцев показывают, что масштабы сокращения импорта примерно соответствуют общему сокращению спроса на товары. То есть в условиях снижения доходов люди чаще просто отказываются от потребления, чем замещают импортные товары отечественными. И в последние месяцы, к сожалению, мы видим сокращение производства даже у таких лидеров импортозамещения, как пищевая промышленность.
Можно предположить, что импортозамещение, как и другие процессы в любой более или менее рыночной экономике, имеет свои некие оптимальные рамки, за которыми в данном случае возникают обстоятельства, связанные с элементарным международным разделением труда. И тогда в какой-то момент продукт замещения импорта может попросту оказаться и дороже зарубежных аналогов, и ниже качеством. На ваш взгляд, сколь велика вероятность подобного развития событий и в российской экономике? Сергей Цухло.
Для того, чтобы производство себя окупало, оно должно иметь некоторые минимальные объемы продукции, при котором производство становится рентабельным и имеет смысл. И здесь считается, что чисто российский внутренний рынок для многих производств просто маленький. И нам необходимо, если мы хотим создать конкурентоспособное производство тех или иных видов российской продукции, нам необходимо с этой российской продукцией выходить и на внешние рынки. И здесь уже, к сожалению, возникает проблема качества, поскольку все-таки по гамбургскому счету абсолютное большинство российской продукции, производящей российской промышленности, оно все-таки уступает по качеству и не сильно котируется на внешних рынках. Ну, да, может быть, единственным исключением это автоматическое оружие, которым пользуются и наша армия, и наши союзники, и противники. Вот тут мы, наверное, вне конкуренции. А что касается других видов продукции, мы не сможем за вот те годы, которые нам отведены на импортозамещение, мы не сможем ни создать эти технологии, ни освоить их, ни довести до тех минимально оптимальных масштабов производства, которые необходимы в современной промышленности, в современной экономике.
Современная экономика по определению является глобальной, и ни одна страна мира не производит сейчас всех необходимых ей товаров, напоминает Наталья Акиндинова, директор Института Центра развития Высшей школы экономики.
Вот если импортозамещение происходит естественным путем в ответ на девальвацию при сохранении свободного движения товаров и капитала, то действительно оно со временем достигает оптимальных пределов, выгодных и производителям, и потребителям в этой стране. Но другое дело, вот риски связаны с тем, когда импортозамещение осуществляется принудительно, когда его стимулируют либо выстраиванием торговых барьеров, ограничений на госзакупки импортных товаров, например, как это происходит в России. И в этих условиях по ходу импортозамещения разрыв по цене и качеству товаров с зарубежными аналогами будет со временем нарастать. И проблемы могут возникнуть в тот момент, когда все-таки произойдет отмена торговых барьеров.
Судя по многочисленным экспертным оценкам и публикациям, едва ли не единственная отрасль экономики, где импортозамещение в 2015 году действительно оказалось заметным, это производство продуктов питания. Да и то во многих его сегментах ценой резкого снижения качества, что особенно наглядно проявилось в производстве молочных продуктов, в частности сыра и сливочного масла. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Сергей Цухло, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара в Москве.
По нашим прямым оценкам, а мы ведем уже ежеквартальный мониторинг импортозамещения в закупках сырья и материалов по нашим отраслям, мы видим, что пищевая промышленность в третьем квартале резко снизила объемы импортозамещения в области закупок сырья и материалов. И такое же резкое снижение импортозамещения мы видели в их планах на четвертый квартал 2015 года. Это может объясняться двумя факторами. С одной стороны, пищевая промышленность, видимо, исчерпала уже все возможности сырьевой базы российского сельского хозяйства, а с другой стороны, она, возможно, убедилась в том, что качество нашей сырьевой базы совсем не то. Качество в прямом смысле, стабильность поставок, объемы поставок таковы, что российское сельское хозяйство не в состоянии загрузить все мощности российской пищевой перерабатывающей промышленности.
Наталья Акиндинова, исследовательский институт «Центр развития».
По общей динамике производства можно судить, потому что, несмотря на общий спад потребительского спроса, несмотря на рецессию, пищевая промышленность в основном сохраняет очень приличные показатели. Но действительно признается, что и ассортимент ухудшается, и качество снижается из-за ограничения конкуренции в условиях эмбарго, в условиях введения санкций сначала против западных товаров, потом против Турции, Украины сейчас еще. И там, где не произошло, особенно до вот этого кризиса технологического обновления, где не освоены новые технологии, не стоит новое оборудование, там, конечно, большой существует соблазн подделывать товары, в том числе под продукцию известных марок. К сожалению, это происходит. Ну и также большой объем контрабанды идет через страны, которые не попали под контрсанкции, через Белоруссию, другие страны. И, конечно, в этих условиях за качество этой продукции также никто не может поручиться.
Давайте представим на минуту, что западные санкции в отношении России вдруг отменяют, а Россия в ответ, по крайней мере логично предположить, отменяет продовольственное эмбарго. В контексте импортозамещения что изменится, скажем, через год? Сколь заметно новый расклад в экономике в части соотношения внутреннего производства и импорта будет отличаться от того, который был еще в начале 2014 года? Наталья Акиндинова.
Санкции, так же как и девальвация, имеют несколько разных каналов воздействия. На мой взгляд, снятие торговых ограничений ударит прежде всего по тем, кто производит некачественные, неконкурентоспособные товары. В то же время добросовестные производители будут по-прежнему иметь преимущество слабого рубля. Ну и, наконец, они вновь получат доступ в этих условиях к зарубежному финансированию, возможно, приток иностранных инвестиций. Конечно, вот в краткосрочном периоде такое снятие санкций будет тоже шоком для экономики, но в среднесрочном периоде выигрыш от свободной торговли, от движения капитала будет выше для всех секторов.
Сергей Цухов, Институт экономической политики имени Гайдара.
Я думаю, что, во-первых, восстановятся условия конкуренции на рынках, которые вот сейчас получили дополнительную защиту в условиях санкций и девальвации рубля. То есть наш российский производитель, нежданно-негаданно, в августе 2014 года получивший такое преимущество на рынках продуктов питания, а после декабря и почти на всех рынках, где присутствовал импорт, российский производитель опять столкнется с тем импортом, который перестал вот по этим двум причинам поступать на российские рынки. С другой стороны, все-таки все российские покупатели, они потихоньку адаптируются к новому уровню цен на импорт и покупают его гораздо меньше, но они его продолжают покупать, поскольку всем сейчас стало понятно, что в отношении многих товаров, продуктов, сырья, материалов, машин и оборудования мы не производим всего того, чего мы привыкли покупать до девальвации, до санкций. И здесь нам просто деваться некуда. Мы будем покупать импорт, возможно, мы будем его покупать меньше, но мы от этого никак не сможем избавиться. А это, возможно, приведет даже к снижению цен, поскольку опять будет нормальная конкуренция, ну или та прошлая конкуренция, которая была в нулевые годы, которая была до середины 2014 года.
Итак, импортозамещение в российской экономике уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года ведущие мониторинг этих процессов независимые эксперты отметили, что импортозамещение постепенно замещается импортосохранением. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. We'll be right back.
Mm-hmm.